продолжаем читать Священное Писание Ветхого Завета, продолжаем читать книгу «Бытия». И сегодня мы остановимся на осмыслении того, что произошло с Иосифом. Мы рассматривали историю Иосифа так, как повествует об этом книга «Бытия». Семья, зависть братьев, ошибка отца, непонимание воли Божьей, предательство братьев, рабство в доме Потифара, действие благодати Божьей, успех, похоть жены Потифара, избежание этой сети, клевета, поношение, темница, снова успех в этой темнице, досадный успех, потому что все равно темница остается темницей. И вот, наконец, сон фараона, вызов Иосифа, истолкование сна и совет, данный фараону, и потом осуществление этого совета. Иосиф действительно справляется с задачей. Все 7 лет он собирает хлеб, который ничего в Египте не стоит. Его настолько много, что он просто валяется под ногами. Это полное изобилие. Конечно, о том, что будет 7 лет голода, слышали все. Но кто ж поверит, что будет 7 лет голода, когда каждый день такой урожай? Вот. В Египет вообще достаточно при нормально действующей ирригационной системе не должен знать голода. Ну, максимум 1 год что-то там не так пошло. А в целом-то Египет – житница всего древнего мира. Это страна, в которой хлеб есть всегда. Это обеспечивало и процветание Египта, и богатство Египта, и стабильность Египта, и особую роль его в истории древнего мира. А о том, что будет 7 лет, ну, тем более, когда такие изобильные года голода, изобильные года урожая, кто ж поверит-то? Ну, будет 1 год, да ничего. У каждого была на этот случай припасена какая-то заначка, какая-то кубышка, как-нибудь справлюсь, ну, максимум 1 год голода. Скорее всего, все преувеличили, все не так страшно, как сказано в древних пророчествах. То есть логика вообще нам понятная, когда слышишь современные рассказы об апокалипсисе в бытовом таком вот обычном, обыденном, не богословском, а вот обыденном таком размышлении, рассуждении, такой вот, скажем, приходские басни. Вот, или там семинарские байки, вот, то понимаешь, как это могло быть в древнем мире. Все пророчества, скажем, апокалиптические написаны. О том, что будет, все, всем известно, апокалипсис, по всей видимости, в народе, именно не в церковном употреблении, а в народном употреблении, самое читаемая часть Священного Писания. Все об этом знают, уж точно апокалипсис той или иной его части, самая популярная часть Священного Писания, популярная для экранизации, для билетризации. На эту тему много пишут, много снимают, много говорят. Вот. И никто, я ни разу не слышал, ну, исключая вот чисто, скажем, богословский дискурс, когда люди именно всерьез это богословски обсуждают. Вот, никогда не слышал, чтобы кто-то понимал, что это будет на самом деле. Хотя в Библии все есть, в Новом Завете все есть, в Апокалипсисе все это есть. Никто не берет этого внимания. самая обыденная реакция на апокалиптические страхи – это «а запасу-ка я мешок картошки или мешок макарон, да там пару ящиков консерв, ну, разумеется, соль, сахар, мыло, вот, и спрячу это в надежное место и думаю, как-нибудь пересижу». Пересижу что? А человек дальше не думает, что. Вот. Это просто некий такой бытовой взгляд о том, что у человека до того, как наступит время Антихриста, от людей почти ничего не останется, этого никто не знает. Ну, не берет в голову, хотя в апокалипсисе приводятся страшные цифры по поводу уничтожающих действий, которые произведут вот те периоды, которые предваряют собой приход Антихриста. Это будут страшные катастрофы. Там, скажем, до трети уничтожающие нечто на земле. Тут то четверть, то треть, то половину, то еще что-то. Это ужасные вещи. Если человек просто задумается над любым из этих предложений, что это будет, то он поймет, что запасать макароны просто нет никакого смысла. Ну, вот так устроен человек, он оптимистично смотрит в будущее, поэтому запасает макароны. Это именно оптимизм, потому что пессимист никогда ничего не будет запасать, он понимает, все бесполезно. И это объективно так, но никакому пессимисту в голову не взбредет представить, что же будет на самом деле. Христос говорит, что в те времена будет такая скорбь, которой не было от начала мира и не будет. Это значит, что все ужасы потопа, все ужасы, скажем, какого-нибудь нашествия турок или татаро-монгол, или гуннов, или готов, или еще кого-нибудь, все ужасы черной смерти в XIV веке, все ужасы Освенцима или ГУЛАГа, или еще чего-нибудь, голода в Бангладеше или в Бенгалии, это все вот ни о чем. Резни в Нанкине. Это все ни о чем. Это просто так вот, ну, пустяки, вот тогда будет страшно. Кто-нибудь знает о тех событиях, вот в реальном, таком документальном виде, хотя бы те, которые я перечислил? Никто не обращает на это внимания. Хотя все это прописано. И просто человек не задумывается. Вот так и древние египтяне. Они слышали о том, что будет 7 лет голода. Да ладно, подумаешь. Да может и не 7, может всего лишь год, может 2. Да может и не голода. А так просто некая скудость. Но я-то проживу. У меня потому что там несколько там мешочков зерна есть. И поэтому, да, хлеб ничего не стоил. И Иосиф у запас. Запас основательно. По всей видимости, даже не пятую часть брал, а брал просто больше, потому что, ну, зачем хлебу пропадать, если он валяется под ногами? Пусть складируется, он построил эти житницы, он построил эти хранилища, построил их с умом, поставил эту охрану, все это скопил, собрал, довел до совершенства. И однажды, через 7 лет, наступил голод. Он действительно взял и наступил. И действительно голод, и действительно уж нам не доводит до нас Священное Писание, по какой причине этот голод случился. Но он случился. И все очень быстро кончилось. Все запасы куда-то истощились, и пришлось пойти к Иосифу, чтобы он раздавал хлеб. Чтобы он раздавал хлеб. Вот на этом событий священной истории мы пока и прервемся. Это внешняя канва событий, донесенная до нас книгой Бытия. Но и, собственно, мы здесь ничего не видим, кроме случайных событий и случайно произошедших, ну, условно говоря, случайно. Но все-таки на страницах именно книги «Бытия» это представляется случайным, сцеплением причинно-следственных связей. Ну вот так случайно ушел Рувим, случайно бросили, ну, в том смысле, что случайно, вот буквально в смысле, ну вот так вот случилось событие, случилось, что мимо проходил караван мадиамских купцов. Вот, пришла в голову мысль, давай продадим Иосифа. Продали. Естественным образом караван пришел в Египет, естественным образом на рынок, куда еще прийти каравану купцов. Естественно, там был и рынок, в том числе и арабской силы. Естественным образом мимо проходил какой-то домовладыка богатого вельможи, увидел красивого юношу и поспешил его купить. Так он оказался в доме Потифара. Совершенно случайным образом эта жена Потифара воспылала к молодому юношу, ну, даже не случайным, закономерность определенная есть, молодой, красивый еврей. Что же его не женщине одинокой, потому что муж часто был в отъезде, не воспылать к нему любовь. Во всех остальных случаях слуги уступали, как мы это и говорили. Он не уступил. Естественным образом он получил вот от нее по полной программе. Только вместо смерти, которая должна была последовать, его посадили в тюрьму. Вот и все, собственно говоря. Потом случайно привиделся, ну, случилось так, что привиделся фараону сонный. Случилось так, что ему сказали, что там есть толкователь. Ну, вот, собственно, это есть система случившихся, случающихся вполне закономерно вот событий, вот и все. И в ходе этих сцеплений, этих случающихся событий Иосиф оказался не в родном доме, а почти на вершине социальной лестницы, иерархической лестницы Египта и кормит народ, когда наступил голод. Но у этого сюжета есть другое свидетельство. Тоже в Священном Писании. Находится это в Псалтире. Вот в 104-м псалме есть такие слова. «И призвал Господь голод на землю. Всякий стебель хлебный истребил. Послал пред ними человека. В рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, и в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его, послал царь и разрешил его, владетель народов и освободил его, поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож по своей душе, и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Иаков в землю Хамову». То есть, странную вещь мы читаем в этом псалме. Оказывается, две странности. Первая странная, вообще Иосиф здесь ни при чем. Псалом говорит, что важно было в то, чтобы Израиль пришел в Египет. Вот это было важно. И для того, чтобы Израиль пришел в Египет, для этого Господь призвал на землю голод. И чтобы этот голод пригнал Израиль в Египет. Потому что нужно было Израилю быть в Египте. Ну, мы помним, что еще Аврааму говорилось о том, что его потомки будут в Египте некоторое время. 450 лет. Достаточно много, вообще говоря. И вот для того, чтобы этот переход в Египет стал возможным, Бог призывает на землю голод, и голод приводит Израиль в Египет. Но прежде чем призвать голод, он посылает перед этим человека, не братья продали Иосифа в Египет. Бог посылает Иосифа в Египет руками братьев. Но посылают его туда не братья. Они не думают ни о чем, они всего лишь в данный момент слепые орудия своей собственной страсти и слепые орудия своего Бога. В Египет посылает Иосифа не братья. В Египет посылает его Бог. И дальше интересно. В рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его. Он был окован, естественно, в темнице. В железо вошла душа его. То есть не только ноги, не только тело его сковано железом. Железом скована душа его, потому что он в скорбях, он страдает. Доколе исполнилось слово его, то есть Божье, слово Господне испытало его. То есть на самом деле и это все, и Потифар, это всего лишь преддверие темниц. Но в самом деле, как еще иначе? То есть для того, чтобы исполнить то, что задумал Бог, Иосифу нужно быть в темнице. Ему надо туда куда-то как-то попасть, в эту темницу. Невозможно по-другому попасть. И вот Потифар – это промежуточный этап. И сама взбесившаяся жена Потифара, и она, и орудие своей страсти, и орудие в руках Божьих. И все это для того, чтобы Иосифа посадить в темницу. Потому что только из темницы он может быть вызван к фараону. Только оттуда он может подняться к фараону. Только так фараон может его найти и услышать. Потому что там предварительная история с виночерпием. Вот, может быть, другой мог быть замысел. Бог великий мудрец и чрезвычайно разнообразен. Но ему нужно было, чтобы перед тем, как вознесен будет Иосиф на самую вершину социальной лестницы Египта, нужно было, чтобы он смирился, чтобы вот это понимание, о котором мы говорили в прошлый раз, что представление о том, что любой социальный статус – лишь новая площадка для социального служения. Ведь так оно и должно быть. Социальное – это значит общественное. Общественный статус – значит твоя роль в необходимом созидании том или ином общества. И поэтому социальный статус – это не количество перьев на твоей шляпе. Это не количество коней в твоей упряжке. Это количество дел, которых ты должен сделать для общества. В первую очередь так. И для того, чтобы он именно так понимал. Вроде естественные слова, но мы знаем из истории, что очень мало кто именно так понимал свой высокий социальный статус. Но из-за того, что Иосиф прошел все эти испытания с Богом и смирился сильно, и очень многое открыл, и понял, и увидел это вознесение вверх, на вершину пирамиды, она не сломала его души. Когда он увидел славу и успех, он не превозносился. Будучи вознесен, он не превознесся, потому что его душа была испытана железом. И это испытание железом он прошел, и поэтому он разрешился от уз, и владетель народов освободил ее и поставил господимом над всем домом, чтобы он наставлял и вельмож, и старейшин учил мудрости. И вот тогда, когда все это случилось, Израиль перешел, влекомый голодом, перешел из Ханаана в Египет, потому что так надо было. Все эти люди были орудием промысла Божьего в тот самый момент, когда они действовали по собственной воле. максимально по собственной воле, максимально испорченно действовали. Это не значит, что Бог вдохнул страсть в жену Потифара. Это не значит, что Бог вдохнул ненависть в братьев Иосифа. Нет, каждый из них делал то, что считал правильным. Но в том и состоит высочайшая, непостижимая премудрость Бога, что все наше зло Он направляет к нашему благу. Что все, что мы творим плохого, Он из этого делает хорошее. Он из этого созидает спасение людям. Как Он это делает? Ну, если у кого есть мудрость, иди и научись. Но отцы, изумленные этим удивительным делом Божьим, которое называется промысел, они изнемогали. Единственное, что смогли сказать, непостижимая мудрость, непостижимое всеведение. Когда читаешь литургические молитвы, особенно божественные литургии святаго Василия Великого, ты просто видишь, что отцы видели удивительно много. Удивительно. Они видели вот эту путь. Бог открывал им, как Он вел человечество к спасению. И тем не менее, не до конца не могли понять этого. Изнемогая, говорили о непостижимости Его промысла, Его всеведения, Его мудрости, Его силы и любви. На эту же тему когда-то Бог будет говорить Иову из бури: «Кто ты такой, чтобы измерить мою мудрость или мое дело? Откуда ты знаешь, что я делаю, если ты не знаешь даже то, что делаешь ты?» И вот это удивительная вещь, но так Бог сделал то, что хотел, хотя каждый человек делал то, что хотел сам. В этом и есть тайна промысла. Никогда не умаляется человеческая свобода, никогда она не отнимается. Человек делает то, что хочет, а Бог знает, как из всего этого сделать то, что послужит на спасение. Только человек, сознающий, молящийся, всем сердцем предающий себя Богу и творящий волю Божью сознательно, сознавая именно, что это и есть воля Божья, вот он становится как бы другом Божьим, потому что он хоть отчасти понимает, что делает Бог. Но таких людей в истории человечества было очень немного. Хотя все христиане к такому соработничеству, сотрудничеству и к такой чести призваны. Зачем же все это необходимо? В чем промысел, в чем смысл этого промысла? Потому что для того, чтобы дать народу землю обетованную, израильскому народу, он должен стать народом. Ну, то есть хотя бы чисто нумерически стать чуть-чуть побольше. Увеличиться из количества 75 душ до чего-то более такого значительного, ну, хоть, скажем, в 100 тысяч человек, что ли. Хотя по книге чисел мы видим, что спустя 4,5 столетия из Египта выйдет 600,5 тысяч мужчин. Нам даже не указывается полное число народа, только мужчин, которые могут нести оружие. На самом деле очевидно, что это количество значительно больше, тем более учитывая, какую борьбу именно с мальчиками начал фараон накануне выхода из Египта. Поэтому вышел народ, достаточно многочисленный, огромный, большой народ, который вот и смог завоевать со временем землю обетованную. Хорошо, это понятно. То есть народ где-то должен вырасти. Вырастет он в Ханаане? Нет, не вырастет. Мы видели, что происходит. Мы видели, например, по истории с Иудой, что будет. Народ смешивается и заражается теми ценностями, идеями, которые есть в ханаанском племени. Он ассимилируется ханаанскими племенами. У них нет ни своего культа, ни своей традиции, ни своей письменности, ни своей государственности, ни каких-то объединяющих идей. Они не чтут и не смогут на этом, поэтому вырасти в большой народ. Они разбегутся. Нужна территория, в которой они будут замкнуты, отграничены от всех и смогут возрасти хоть какую-то часть традиций, сохраняя. Единственное доступное для такого народа место и будет Египет. Причем именно земля Гесем. Потому что Египет – это на ту пору очень замкнутое этническое, очень замкнутое религиозное сообщество. Они не вступают в браки с иностранцами, они не допускают иностранцев до своих культов. Если все народы открыты религиозно и, скажем так, матримониально открыты для всех, пожалуйста, заключить брак с иностранцем, даже лучше, чтобы обновилась кровь. Призвать иностранца к участию в культе. Милое дело, приходи, участвуй, будь с нами. То Египет совершенно уникальная этническая религиозная среда, которая не допускает иностранцев. Очень замкнутое общество. И поэтому им не интересны египтяне ни в качестве потенциальных женихов или невест, ни тем более как потенциальные адепты их религиозного культа. Им просто это не интересно. И поэтому евреи предоставлены сами себе. Кроме того, то, что сделал Иосиф для Египта, оно дает некие преференции его семье. И поэтому их не просто захватывают или приводят как пленников, так, чтобы они были разбросаны по всему Египту, а им назначается земля, пустая, пригодная для пастбища, на которой они живут, египтяне, и на этой земле они могут жить спокойно, делая свое типичное дело, они пока маленький народец. Потом они станут большими, их будут не знать, что с ними делать, и превратят их в рабов, но на тот момент у них действительно есть определенные преференции, дающие им возможность сделать невозможное, занять часть египетской территории, которая в сущности самим египтянам и не очень-то нужна. И там они возрастают до большого народа, сохраняя при этом и свою национальную идентичность, и в какой-то степени религиозную идентичность. В какой-то степени, потому что религиозных книг у них нету, священников у них нету, традиций, кроме обрезания, у них нету, только устное предание о Боге Авраама. Быть может, даже, может быть, никаких свидетельств об этом у нас нету, свидетельства о том, что они когда-то будут великим народом, вот, и обряд обрезания, больше ничего. Вот они так и живут некоторое время и ждут, когда не станут великим народом. И, собственно, те события, которые свершились уже и описанные в книге «Исход», это тоже промысел Божий. Им надо выйти из Египта и войти в землю обетованную, а если бы не эти события, они бы никогда не ушли. Они бы так и остались в Египте. Их в целом все устраивает. Даже рабская работа в целом их устраивает. Им не хочется никуда идти. Они 4 столетия живут на одной земле. Их все устраивает. Но промысел Божий вмешивается, и им надо двигаться, и они уйдут с этой территории, но тогда, когда наступит время.